по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Мы в прошлый раз, батюшка, говорили с вами о Крыме в каком-то менее географическом, а более этническом смысле. И, в общем-то, дошли до того, что Крым можно называть нашей родиной. Именно понятие «родина» мы исследуем в этом небольшом цикле передач, внутри большого цикла передач по понятиям. Но даже и в каком-то этническом плане, ровным счетом, все народы, и самые важные, магистральные, и менее важные, которые приняли участие в нашем этногенезе, из которых, ну, попросту говоря, мы скроены, вот лично вы, протоиерей Андрей Спиридонов, лично я, вот все народы не просто посетили как-то Крым с набегами, а жили там долго, и в конце концов сливались даже в какие-то новые, уже совершенно крымские народности. И таким образом живущий сейчас в России, на Украине, в Белоруссии человек естественным образом называет Крым своей родиной этнической. А сегодня мы хотели больше поговорить о том, почему мы вправе называть Крым своей родиной религиозной. Ну, а совершенно конкретно русской православной родиной. Почему в этом смысле Крым является, ну, нашей действительно абсолютной, несомненной и не гипотетической отчизной. Я хочу дать вам побольше слова, тем более, что я знаю, что в этом году у вас есть новые, свежие и ранее небывалые впечатления. Но вначале позвольте поделиться с вами таким спорным утверждением, которое, как бы, может быть, немножко предыдущие две передачи, и вот эту, может быть, где-то объединит. Речь идет о том, что вот мы немножко не договорили об истории Крыма и его народа в связи с тем, что вот в 92-м году жители Крыма проснулись жителями какого-то совсем другого государства. Ну, понятно, что в 1954 году, в честь годовщины Переяславской Рады, Хрущев, натворивший немало дел, скажем так, непродуманных, это я очень мягко говорю, передал Крым Украине. Это не было никакой катастрофой для Крыма, потому что страна была абсолютно одна. Собственно, это никак и не заметили крымчане. Единственное, заметили, наверное, по вывескам, да, что кое-где появились вывески на непонятном или малознакомом наречии. Ну, так это было безболезненно. А вот 92-й год, появившиеся, кстати, потом купоны. Помните эти разноцветные бумажки?
В тот период времени я не был в Крыму как раз-таки, поэтому не могу про купоны ничто изречь. интересного.
Ну что вы, это были бумажки на бумаге, более всего похожей, ну, прошу прощения, на дешевую туалетную бумагу. То есть там, наверное, не было никакой защиты вообще. То есть такие деньги пришли на смену советскому рублю, которым иначе как с трагическим юмором, наверное, так местные жители не могли относиться. Вы уже застали гордый период гривны, да? Когда Мазепа на нас смотрит.
Ну, у меня, знаете, был большой перерыв в посещении Крыма аж почти, наверное, около 30 лет. То есть я бывал несколько раз в Крыму в юности, еще в подростковом и в таком вот возрасте и в юности. А потом уже вновь сподобился побывать в Крыму, вот еще несколько раз уже в 2000-х годах, просто когда возникла необходимость куда-то с детьми выезжать к теплому морю. Вот. А поскольку, ну, в течение тех же 90-х годов такой необходимости не возникало, не было ни возможности, ни необходимости прямой туда выезжать.
Ясненько. А у меня не было больших перерывов. Ну, то есть вот я был в 91-м, когда все было еще относительно прилично, и о распаде Союза нам еще не сообщили летом 91-го. Нам как-то забыли сказать, что это все уже запланировано. А потом в 93-м. И вот знаете, этот контраст, 91-й еще полное благополучие, еще такие весьма сытые, довольные, значит, сдатчики вот этих койко-мест.
Еще Горбачев в Форосе, да.
Еще Горбачев до Фороса не доехал, да, когда я там был. Все это выглядело очень прилично, да, действующие санатории, которые казались тогда, да и сейчас вспоминаются как довольно мощные такие центры, между прочим, и оздоровление тоже, это я могу гарантировать. И 93-й, я помню, этот просто общий клич такой всех крымчан «назад в Россию». И что вы думаете? Я вот сейчас, да и тогда, может быть, разделяю этот клич. Как же я россиянин? Да, как уж мне не нравится это слово. Ну ладно, это отдельная тема. Я житель великой России, ее гражданин. Я должен проклясть Хрущева за 1954 год и присоединиться к тогдашнему требованию крымчан о немедленном воссоединении с Россией. А я вот этого не делаю. И считаю, что Бог, как всегда, управил по-своему и совершенно справедливо то, что Крым отделен от России. Вас не удивляет эта постановка вопроса? Вот как вы думаете, почему я считаю это счастьем для Крыма?
Ну, я так вот никогда для себя подробно не пытался анализировать, благо это или не благо, счастье для Крыма или несчастье, но у меня тоже такая мысль мелькала, что, конечно, в этом есть свой промысел Божий. До конца, наверное, непонятный в одночасье, вот, потому что эти многие события, в том числе имеющие, скажем, такой геополитический, эпохальный, общий характер, они когда разворачиваются на наших глазах, мы, естественно, не имеем какой-то временной дистанции, чтобы осознать именно всю суть происходящего и тот же промысел Божий. Вот. Это порой бывает возможно только спустя даже десятилетия, иногда даже и более чем десятилетия. Временная историческая дистанция, она, может быть, тогда только позволяет какие-то вещи осознать в их действительно истинной или масштабности, или в том, в чем действительно был промысел Божий. «Война и мир» Льва Толстого, она, естественно, могла быть написана только спустя десятилетия и десятилетия после известных событий 1812 года. Так и здесь, вероятно, то, что происходило и происходит с нами последние годы и десятилетия, оно еще нуждается в осмыслении, и вряд ли мы здесь можем исчерпывающим образом обо всем этом судить. Но то, что в этом есть свой промысел Божий, да, наверное, безусловно. Другое дело, что, наверное, я повторюсь, но мы еще не способны его вполне осознать.
Ну, кое-что за 20 лет мы, наверное, осознать способны. Я сейчас скажу, почему я считаю благом для Крыма, парадоксально, казалось бы, да, его отделенность от России. Дело в том, что современная российская власть – абсолютный хищник. Я имею в виду, в первую очередь, власти местные. Вы знаете, наверное, отец Андрей, что я несколько лет работал в таких местных СМИ на районном уровне и нагляделся, какие у нас в Подмосковье творятся не дела, даже о делишке с землей, допустим. И вот этот вопрос земли в приложении к Крыму, я представляю, как бы он встал, если бы там хозяйничала российская, именно вот местная, районная или областная власть. Подобно Подмосковью, забыли бы о том, что вообще в Крыму возможно чего-то пахать. Даже виноград, наверное, показался бы малоинтересным. Это то, что касается сельского хозяйства и занятых в сельском хозяйстве людей. Слава богу, вы свидетель, вы ездите на машине в Крым, он весь распахан, да? Там не пропадает земля. Любой клочок, пригодный для обработки, он засеян, чем-нибудь, но засеян.
Ну, а та местная власть, которая образовалась вследствие отделения Крыма, она что, принципиально лучше все-таки явилась?
Да, она принципиально лучше. Могу продемонстрировать, вот буквально на примере. Сейчас в моих руках, так как я астматик, лекарство. Оно называется Вентолин. Оно абсолютно необходимо астматикам. Производится оно в Польше. На Украине оно стоит ровно в 2 раза дешевле, чем в России. При том, что отдается оно полякам по одной закупочной цене. В чем разница? В хищничестве, правильно? И так всюду и во всем. В Крыму принят закон, по которому невозможно никакое строительство на побережье. И я подтверждаю, что я могу реально пройти пешком, ну, от Коктебеля, где я чаще всего базируюсь, хоть до Керчи, и я ни разу не наткнусь ни на какой забор. Это факт.
Я не знаю, может быть, на многих участках южного берега Крыма это так, но вот мне приходилось тут путешествовать по окраинам Севастополя. Вот, и надо сказать, что вот те люди, которые нас сопровождали, с кем мы общались, они вашего оптимизма в этом плане не разделили бы, потому что нам там показывали такие достаточно массовые дачные коттеджные застройки, которые, если не прямо к берегу моря, выходят, но там соседствуют, вот, в частности, с Фиолентом. И, как я понял, там вопросы землеотвода, они тоже являются достаточно непростыми. И явно, что местная власть, она тоже тут далеко не в стороне, так сказать, не на самотек это все пущено. Конечно, может быть, не так это все глаза бросается, как, ну, не знаю, Подмосковье, но я думаю, какие-то свои там все равно схемы тоже используются, и земля там, конечно, тоже является достаточно лакомым кусочком.
Безусловно.
Который, нельзя сказать, что вовсе, как говорится, не тронут.
Да. Вы знаете, что средняя цена жилплощади, скажем, в том же Коктебеле, такая же, как в Москве. И естественно, то есть и земля, которая отводится под строительство, она такая же драгоценная, как в Москве. И наверняка там есть какой-то криминал вокруг этого, и какая-то недобросовестность, и взятки. И я это не отрицаю, но я живу в Подмосковье, и поэтому я могу сказать, что там эта проблема, мягко говоря, так остро не стоит. А побережье, вот сама кромка побережья, какие-то там 100 метров пляжной территории, они действительно... вот в том Крыму, который я хорошо знаю, который я лично ногами протоптал, не захвачены. Я точно знаю, что если бы это попало в руки наших подмосковных местных властей районного уровня, кромки бы не осталось. Подмосковные водоемы, где законодательно запрещено строиться на берегах, вы знаете, рек и озер, да, застроены. И стоят заборы. Там охранники, часто с автоматами. В Крыму этого нет. Поэтому я говорю, что это счастье. Согласитесь, это уже 2 счастья. То есть действующее сельское хозяйство и нетронутые пляжи.
Иван Сергеевич, я подозреваю, что нашу тему надо переименовать. Теперь она сегодняшняя будет называться «Бандитская Россия» и «Бандитский Крым». Нет? Сравнение будет, да, не в пользу России.
Нет, я все-таки к нашей прямой теме, а мы хотим говорить о Крыме как о религиозной родине, перевожу. Это касается и отвода участков под храмы. За последние годы в Крыму возникло невероятное количество новых храмов. Не старых, которые переданы, возвращены Русской Православной Церкви. Нет, а совершенно новых. Вот совершенно новый в Коктебеле на месте бывшего кинотеатра на улице Ленина. Совершенно новый в Щебетовке, тоже курортное место. Совершенно новый в Насыпном, это по дороге из Коктебеля в Щебетовку. Совершенно новый в Орджоникидзе, бывший военно-промышленный город. И все это в такой курортной зоне, где земля стоит страшно дорого. И значит, местные власти, ну, простите, простая логика, отдали эту землю, видимо, не за деньги храмам.
А вы как думаете, это, вообще-то говоря, инспирировано, так сказать, самими же местными властями, это чья инициатива, или это инициатива местных верующих людей?
Все-таки? Это инициатива, конечно, мощной православной общины Крыма. Повсеместное возникновение новых храмов. Это прекрасная примета времени.
Ну, я думаю, тоже ситуация неоднородная. Вот когда мы были в этом году в Крыму, в частности, несколько дней, да, неделю нам довелось провести в Севастополе, но вообще мы семейством обычно базируемся в Казантипе, в селе там Мысовом, ну, это вот уже Азовское побережье, это фактически северный степной Крым, и мне там довелось познакомиться с одним священником, и вот он рассказал такую интересную вещь. Он уже служит около 10 лет, причем первоначально приход основной его первый являлся, является селом, удаленным от берега моря, в таком сельскохозяйственном степном районе. И село это, в общем, такое, ну, тоже умирающее. То есть постепенно оно как-то вот деградирует.
А как село называется? Я наверняка там бывал.
Ленинская, кажется. Только не Ленина, а Ленинская. Угу. Но я даже тут не хотел бы, знаете, как-то вот называть конкретные там имена. Это как бы скорее суждение общего порядка. Просто вот он поделился таким наблюдением. А потом вот в Мысовом этому священнику тоже поручили, можно сказать, окормление часовни на месте исторически там бывшего храма, разрушенного уже вот в советские годы. И он там фактически построил, благодаря такому своему самоотверженному труду и даже личным каким-то вкладам, в том числе материальным, храм небольшой, храм-часовню, тоже часовню храм, но где можно совершать божественную литургию. Так вот, собственно говоря, какое наблюдение или опыт этого священника мне показался характерным. За 10 лет служения вот в том степном селе у него количество прихожан не прибавилось, а может быть даже вот в силу естественной убыли населения только уменьшалось. Это буквально всего 2-3 человека. Ну, представьте, каково священнику вот служить постоянно, причем священнику такому и ревностному, и молитвенному, и духовно трезвому, вот, когда вот он сталкивается с таким фактически, ну, образом жизни, что ли, чуть ли как в скиту. Вот. Ну, нет прихожан, и все. Причем, я повторюсь, это не вина самого священника, потому что он на меня произвел впечатление действительно такого доброго, ну, пастыря, который миссионерские цели ставит, и цель проповеди. Ну, вот среда такая, что некому было увеличивать, что ли, число прихожан в том степном селе. А вот там вот в Мысовом, на побережье Азовского моря, у него за вот несколько лет существования вот этого строительства храма число прихожан возрастало и возрастает, их несколько десятков. Причем не только в курортный период, но и зимой тоже, поскольку рядом город несостоявшихся атомщиков Щелкино, какое-то население есть. Но главное, вот в этом населенном пункте проповедь этого священника, его служение, оно оказалось востребованным. А там, где он до этого 10 лет тоже служил, там оно не оказалось востребованным. И вот он даже как бы как, ну, оказался, ну, не перед дилеммой. Фактически-то у него основное место служения оставалось, остается там, в том, как говорится, умирающем, к сожалению, селении. А основу все-таки литургического служения пришлось перенести туда, вот в Мысовое. То есть он там теперь служит более интенсивно, чаще даже, чем вот там, где он начинал служить, именно в силу той простой арифметики, что людьми, которые являются основой-то вместе со Христом, церкви, богочеловеческим организмом, это оказалось более востребовано. Поэтому, когда мы говорим, ну вот, да, вот о созидании храмов, о восстановлении храмов, о возрождении храмов, Прежде всего, ведь зависит от востребованности храма самим человеком, самими людьми, самим местным населением. И, кстати говоря, ведь тоже можно вот так вот по России, по глубинной проезжаться, и ты видишь разные картины. Едешь, там будет поселок, село, где храм восстановлен и благоукрашен. Буквально, может быть, отъезжаешь не очень далеко, там десяток-другой километров от этого храма, и ты видишь какой-нибудь храм еще разрушенный и невосстанавливаемый, где нет. А почему так чаще всего? А потому что в том, скажем так, населенном пункте, где ты видишь храм восстановленный и украшаемый, там это было востребовано людьми. Там нашлись люди, которые захотели, чтобы у них был храм, которые начали, как говорится, бросили клич, стали собирать средства, обратились к священначалию за благословением. И храм возродился, возрождается именно поскольку он нужен и востребован. А там, где людям и храм не нужен, там его и нет.
Напоминаю, что у микрофона нашего радио выступает протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Так вот, отец Андрей, много ли вы знаете в современной российской глубинке о возведении таких вполне благоухающих храмов с нуля? Ранее вообще не бывших, не стоявших там?
Ну, во-первых, я просто никогда не ставил себе целью подобного рода исследования предпринимать и заниматься статистикой или аналитикой. Но есть. Бывает.
Ну, просто я перечислил вам сейчас совсем провинциальный Крым. И даже не в такой, знаете, самой богатой курортной зоне. Но еще более-менее можно понять, вот сейчас с нуля совершенно возник храм в знаменитом Новом Свете во имя, кстати, святителя Луки Воина Ясенецкого.
Вы знаете, я боюсь, что вот в Крыму, что в России очень много зависит от каких-то факторов, там, от промысла Божьего, ну, просто от факторов человеческих. Вот, допустим, как вы говорите, вот в том же Новом Свете возник новый храм. Ну, значит, нашелся тот, кто об этом возымел попечение. А возьмите, вот, например, тот же Казантип, тот же городок Щелкино по соседству с Мысовым. Там тоже есть еще один храм, но он уже не один год существует в таком старом домике, вот просто переоборудованном. Рядом заложен фундамент под проект большого нового храма. И вот этот нулевой цикл там тоже уже длится не первый год, потому что средств на строительство все-таки не находится. Хотя рядом, ну, городок-то не маленький. Хотя там, конечно, местное население, ну, не самое богатое, наверное, вот. Но это целый городок, это целый такой крупный микрорайон. Вот. Плюс в этом, внутри этого микрорайона одно из зданий таких больших, достаточно каких-то вот комплексов, типа Дома культуры, почему-то занято свидетелями Иеговы или пятидесятниками, я уж не помню. То есть там рядом соседствуют два культовых здания гораздо больших размеров, И на их фоне, если рядом поставить, так сказать, храмик православный, ну, это будет такая своеобразная матрешка, в котором, так сказать, православный храмик, который из сельского такого переделан домика, он поместится очень легко внутри, даже еще вокруг, наверное, будет немаленький объем, так сказать.
Отец Андрей, картина удручающая, но на самом деле, если тенденция, которую я вижу последние 20 лет, продолжится, то будет храм и там. Хороший, даже богатый, ну, в хорошем таком русском первоначальном смысле этого слова, богатый православный храм. Потому что, посмотрите, то, о чем я говорю, ведь это реальность. Это не миф какой-то. Я говорю о глубинке, об очень небольших селах. Ну, напомню, что деревня — это такое поселение, где храма нет, а село, где храм есть, так мы привыкли считать. Вот мы идем от Феодосии. Да, Феодосия — большой город. Там 6 действующих храмов. Ничего, да? 6. Скоро будет больше, потому что на знаменитом карантине восстанавливается и скоро будет введен в действие еще один храм с древними фресками Феофана Грека. Двигаемся дальше на юго-запад. По пути будет Насыпное, совершенно новый храм с нуля. Вы проезжали Насыпное. Это небольшое село, к тому же не курортное. Двигаемся чуть-чуть дальше, на юго-запад. Орджоникидзе. Совершенно советский некогда городок, где делали оптику для нашей оборонной промышленности. Он был закрыт, никакого храма, естественно, не было. То есть сам поселок-то появился, наверное, в 50-х годах, во время Холодной войны. Пожалуйста, новый совершенно прекрасный храм красного кирпича. Двигаемся чуть дальше. Коктебель. Курортнейшее место, богемное место, где легко встретить по-прежнему и приятных молодых людей с гитарами, и довольно неприятных, нечесанных рэперов, от которых откровенно пахнет травкой. Прекрасный с нуля храм с золотыми куполами, просто который придал доминанту и архитектурную, в том числе, всему городу. Это все находится в пределах километров 3-7, вот так вот. Это сельская местность, учите, все сельская местность. Двигаемся по Гриновской тропе, Старый Крым. Ну, там и храмы, и монастырь, и часовня действующая. Если двигаться опять на юго-запад, будет, ну, совсем не курортное село Щебетовка. С нуля новый огромный храм в византийском стиле стоит на распутье дорог, вот, на курортное. Потрясающе вписывается в панораму Карадага-Эчкидага. Но дальше, наверное, продолжать не стоит. Я охватил сейчас вот своим мысленным взором участок довольно небольшой и откровенно сельский, кроме Феодосии. Если это не возрождение православия, то что же тогда это?
Ну, возрождение, ну, ведь должно прежде всего именно в человеке-то и происходить. Тут, как говорится, надо строить не только стены храма, а надо, чтобы церковь строилась в самом человеке. И здесь, конечно, значение имеет именно вот наличие внутреннего, скажем так, потенциала самой церкви, наличие пастырей добрые, наличие именно миссионеров и проповедников. Вот если ведь говорить как раз о истории христианской, чем, например, характерен подвиг служения вот двух святых, особенно почитаемых в Крыму, и не только в Крыму, священномученик Климент Римский и святитель Стефан Суржский. Фактически, вот тот же святитель Стефан Суржский, он за достаточно краткое время своего епископства обратил ко Христу большинство жителей тогдашнего Суржа, да?
А ведь, как нам говорят, тогда большинство жителей Суржа были аланы, ну, то есть сарматы.
А священномученик Климент Римский, почему, собственно говоря, и вызвал на себя последнее гонение, вследствие чего он был умерщвлен, утоплен в море? Именно по той причине, что он фактически всех заключенных, окружающих, тоже очень быстро обратил ко Христу. Ну, не только заключенных, но вот все, с кем он соприкасался, со своим таким горением ко Христу, своим кротким христианским нравом, они легко от него этим заражались. И вот это же и является, и являлось в первую очередь основой созидания святыни как таковой. Вот в данном случае применительно к Крыму и вообще историческим судьбам России еще достаточно для нас древние времена.
Отец Андрей, у меня предложение. Давайте сделаем такой религиозно-исторический экскурс вот в историю Крыма под углом зрения как раз становления православия на этой земле. Вернемся к основной нашей теме. Крым как родина православия. И не начать ли нам здесь тогда все-таки с Андрея Первозванного?
Вы знаете, я прежде хотел вот даже еще в начале задать один вопрос именно вам, чтобы вы со своей точки зрения это сформулировали, но просто вы углубились там в современную российскую и крымскую историю. Вот. Но мне кажется, что этот вопрос все-таки требует, поскольку у нас рубрика по понятиям, да, своего какого-то прояснения. А что вот с вашей точки зрения вообще вот понятие святыни? Вот мы говорим «святыня Крыма», да? Можно как нашу вот тему сформулировать еще и таким образом, что вот «святыня Крыма». А что такое вообще понятие святыни в собственном смысле? И тогда уже применительно и к Крыму. Как бы вы сформулировали, а что такое святыня?
Я бы назвал так. Святыня – это не просто археология, не просто исторический, памятный, пусть священный для многих какой-то артефакт или какое-то место, или какое-то произведение искусства, или какой-то храм, или руины, или могила. Нет. Святыня – это все это, но животворящее. То есть святыня – это не археологическое достояние минувших эпох, присыпанное пылью веков. Святыня – это нечто, что продолжает животворить. И вот Крым в этом смысле, он весь святыня, потому что уже мои последние слова говорят о том, что православное творчество продолжается в Крыму вот просто и сейчас – просто сегодня. И оно там вот как-то кипело мощно. Происходило с первого века христианства, абсолютно с первого, с самого начала. И в этом смысле Крым, как вообще некая животворящая субстанция, полон живых действующих святынь, которые способны обращать нас в веру. Ведь давайте обратимся к моему личному опыту, допустим. Я ведь был советский пионер. Я, правда, практически не был советским комсомольцем, всячески старался этого избегнуть, и мне это почти удалось, но это отдельная история, хотя я получал за это такие небольшие порции, но все-таки таких, ну не то чтобы гонений, но неудовольствий тогдашних, во всяком случае, образовательных властей. Но, тем не менее, вы знаете, я был такой весьма глубоко чтящий, в том числе некую советскую историософию и мира... некое созерцание человек. Поэтому мой приход к православию, он в бытовом смысле был совершенно естественный. И тут спасибо моим родным, в первую очередь бабушке Ахтырской. Но вот так вот, чтобы как сейчас стать вот прихожанином, пусть начинающим, все-таки была работа. И вы знаете, в этой работе огромную роль сыграл Крым, его святыни. Ведь сначала как турист ходишь где-то, да? Камни, интересно, древность. Ой, это любопытно, да, сначала вот это какое-то любопытство, ну, любого неравнодушного к своей истории человека. А потом эта живая святыня в тебя проникает. И уже этот Стефан Сурожский становится не каким-то археологическим литературным фактом, а становится как бы и твоей частичкой. Поэтому Кизылташ – это живая святыня вместе с пещерой Стефана Сурожского. Вот так бы я, наверное, ответил.
Ну, я, безусловно, не возражаю против вашего такого некого, можно сказать, даже и религиозного восторга в отношении Крыма. Конечно, вы имеете право на некое такое вот субъективное восприятие, но меня немножко резануло, знаете, когда вот применительно, ну, в данном случае Крыму, вот вы, как сказали, весь святыня. Это, или это некий такой сгусток, да, некая субстанция, так сказать. А... не кажется ли вам, что это немножко все-таки рискованно так говорить? А можем мы по поводу России так говорить, что Россия вся святыня? А вся ли Россия святыня? А все ли в таком случае, можно ли про тот или иной уголок, как говорится, заповедный, местность, геополитическую конфигурацию, так сказать, вот исторически, какой-то бывший опыт, сказать, что он весь святыня?
Это, наверное, мое личное какое-то свойство, моя личная особенность. Мне в Крыму просто как-то очень хорошо. Я же говорил вам в первых передачах, которые были посвящены Крыму, о том, что я ощутил Крым своей личной родиной. И поэтому все, что в Крыму, оно мне как-то ближе.
Вы знаете, я тут хотел бы к этой вашей ремарке или вашему такому вот вдохновенному гимну «Святыням Крыма» добавить, поделиться некоторым своим субъективным наблюдением, ощущением. Я уже сказал, что мои посещения Крыма и восприятие Крыма, они делятся по меньшей мере на два этапа. Тот еще вот в советские времена бывший, когда я бывал в детстве и в юности в Крыму, и современный уже фактически вот 2000-х годов. И вот что здесь мне представляется любопытным, субъективным, любопытным. Еще вот мое раннее советское восприятие Крыма, оно не было никак связано с православием, потому что в то время я порог храма не переступал. Ну, в общем-то, воспитывался вполне такой типичной советской, можно сказать, в этом смысле, семье. Не в плохом смысле, но мои родители, они в храм не ходили. Жили мы на Урале, в тогдашнем городе Свердловске. И вот само по себе восприятие юга, моря, Крыма, оно, наверное, в себе содержало вот какой-то подспудный поиск чего-то более светлого, поиск утраченного рая. Желание того, чтобы в жизни присутствовала не только какая-то обыденность, а что-то отличное, что-то более теплое, более яркое, более красочное. И вот сам по себе Крым, он в это, конечно, как-то вписывался. Поэтому в то время поездка в Крым, она, конечно же, была чем-то таким вот особенным, то, чего душа, сердце жаждало. И одновременно еще тогда же на это, знаете, накладывалось то, что присутствовало в идеологии внутренней советской жизни, причем я не хочу сказать, что это вот отрицательная какая-то черта, а это вообще вот именно такая героизация прошлого, событий, связанных там с Великой Отечественной войной, а вообще известно, что, например, в том же Севастополе там очень много памятников исторически с этим связанных.
Прошу прощения, это тоже святыни Крыма.
Да, я, кстати говоря, хотел про это сказать.
И жертвы страшного террора, гражданской войны, там жертвы страшных типов вроде Розы Землячки или литературного героя Катаева Наума Бесстрашного, это тоже святыня Крыма.
Вы знаете, вы забежали, да, несколько вперед того, что я хотел сказать. Я тоже хотел вот как-то это связать. Это достаточно, кстати говоря, непростые для вот внутреннего какого-то самосознания, что ли, вообще вот осознания некой общности судьбы России, которая и в истории уже советской явила себя тоже, конечно же, хотя часто очень и очень трагическим образом, очень драматичным образом, часто с большими жертвами. И вот это, кстати говоря, всегда тоже в истории Крыма и отдельных его городов, в особенности вот Севастополя, очень сильно присутствовало. Это очень сильно звучало и звучит. И сейчас это находит какое-то свое особое даже вот продолжение, преломление уже вот в более новейшие времена. Вот я помню, тогда еще в поздние советские времена посещение Крыма, особенно Севастополя, оно было связано с этой нотой, с очень таким пронзительным, тоже каким-то сильным звучанием этой темы, потому что эти вот памятники, посвященные героической обороне Севастополя, они тогда были в особенности живы, они живы и сейчас, хотя вот для меня в какой-то момент это было таким тоже трудным, можно сказать, печальным наблюдением, когда сейчас при посещении Крыма стало очень заметно, как эти памятники, они вот еще было такой вот советской постройки, они ветшают. Они ветшают очень таким заметным образом. И они, мне кажется, даже как-то вот и меньше посещаемы стали. Несмотря на то, что город Севастополь, он в наше время, в летний период, очень многолюден, очевидно, потому что это сейчас открытый город, в советские времена он был гораздо более закрытым. Меня неприятно поразило, насколько там движение стало, автотранспорта, как в Москве почти.
Страшное, жуткое, да, и ругаются водители, хамство на дорогах.
Да. Ну и потом очень перегружено, да, перегружен город, чего раньше не было лет 30 назад. И при этом вот Малахов-Курган, братское кладбище на северной стороне. Они достаточно пустынны. Вот даже в более советское время их больше посещали, очевидно. И, наверное, знаете, я бы, может быть, даже так и был бы исполнен такой некой грусти по этому поводу, вот, наблюдая это. Но меня, с другой стороны, неожиданно тут поразило то, что появился совершенно новый мемориальный комплекс на месте вот 35-й батареи, знаменитой 35-й батареи, которая в районе недалеко от Камышовой бухты находится. Это такой был многоуровневый подземный каземат, куда было вложено материалы и средств, как говорят тут современные экскурсоводы, ну, количество сопоставимое, сравнимое со строительством Днепрогэса, такая характерная деталь. Там находились корабельные крупнокалиберные орудия, которые могли бить на несколько десятков километров. Они принимали активное участие в обороне Севастополя. Это еще в 30-е годы было все построено. Вот, они были взорваны, когда противник, немцы, вошли в Севастополь. И там же сейчас об этом говорится совершенно прямо. Немцы захватили почти 100 тысяч, ну, чуть меньше наших военнопленных, которых наше советское командование, к сожалению, не смогло эвакуировать. Вот, и не было таких, видимо, ресурсов, и предпринято усилий. Подходили только подводные лодки, катера, не столь многочисленные, которые могли взять на себя только командный состав и некоторое количество раненых. И там просто происходили очень драматические, трагические обстоятельства, когда наши солдаты, офицеры сгрудились на берегу, на этих скалах, камнях, там даже рухнул деревянный временный причал. Как вспоминают уцелевшие очевидцы, море просто кишило головами, телами, очень много утонуло, было взято в плен. Там даже есть фотография колонны наших военнопленных, которая растянулась от Севастополя до Бахчисарая, от около 40 километров. Я понимаю, что эти вот, как говорится, свидетельства, они достаточно горькие, трудные, драматичные, но в наше время это как-то помогает и по-новому открыть, осознать, воспринять жертвенный, великий жертвенный подвиг нашего народа, подвиг простого солдата. Потому что многие сейчас вообще озвучиваются совершенно справедливые упреки в отношении командования, в отношении, как говорится, высшего руководства страны, которое вело себя по-разному вот в этих драматичных обстоятельствах Второй мировой войны, Великой Отечественной. Но единственное, что, как говорится, будет совершенно несправедливо, адресовать упрек простому там, солдату, простому офицеру. Пример Крыма, пример обороны Севастополя, это действительно свидетельство того, что вот эта земля, она тоже не случайна, попущением Божьим, промыслом Божьим, обильно полита нашей кровью, а то, что полита жертвенной кровью, это тоже действительно, безусловно, своего рода святыня. И вот на месте 35-й батареи холдинг один, причем вот российско-украинский, вложил довольно большие средства, расчистил эти завалы, эти казематы, потому что на протяжении более полувека, начиная с окончания войны, они были заброшены, там лазали какие-то диггеры, даже погибали порой. Вот в 90-е годы там активно оттуда извлекали металл, резали его хищнически, в металлолом сдавали. И вот только в середине 2000-х годов, я думаю, неожиданно, можно так сказать, но с другой стороны, наверное, ожидаемо, частным таким, в общем-то, порядком, там это все оказалось расчищено, благоустроенная экспозиция, как вот внутри вот этих казематов, несколько этажей вниз, и на поверхности там созданы часовни, другие мемориальные сооружения. И вот это, надо сказать, как-то даже радует, что это сделано, ну, видно, что с любовью, с такой, вот с неким даже таким, можно сказать, и вкусом, с желанием, ну, вот слово увековечить мне не нравится, но такое, знаете, немножко тоже советское. Не все вещи можно, на самом деле, увековечить. Истинная память, она истинна в Боге. Вот все-таки в молитве, примитивно к Царству Небесному. Тем не менее, вот в хорошем смысле, все-таки используя этот термин, увековечить память вот этих рядовых, истинных, настоящих защитников Крыма и Севастополя, и в этом смысле русской цивилизации. Ну, поэтому и православие тоже, и святынь Крыма. Вот это в некой такой взаимосвязи еще с былым восприятием еще советских времен и уже вот современным моим, надеюсь, христианским восприятием, уже современный нынешний опыт видения, попытки как-то увидеть, осознать эту вот героику, эту жертвенность нашего человека, нашего солдата, нашего прошлого. Это оказалось действительно есть, это оказалось как-то осуществимым. Это дорого, на самом деле, достаточно.
В сегодняшней программе, наряду с церковными обиходными напевами, как древними, так и современными, звучала авторская музыка. Романс Ивана Вишневского на стихи Алексея Константиновича Толстого из цикла «Крымские очерки», «Ты помнишь ли вечер» и песня «Малахов курган». Она принадлежит перу Бориса Богомолова.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.